Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, воскресный день, в который можем собраться здесь во имя Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и милость, которая позволила нам, Господь, быть сегодня здесь. Господи, Ты дал нам хлеб насущный, дал нам, Господи, и жизнь, и дыхание, Господи, здоровье, возможности, Господи. Боже, и мы благодарны Тебе, Господь, за это время, Господи, время благоприятное, Господи, в котором можем еще слышать Твое Слово, Господи, вместе прославлять Тебя, вместе, Господи, восхищаться Тобой, вместе, Господи, приносить Тебе хвалу, Господи, и благодарение. Благослови, Отец Небесный, благослови, чтобы, Господи, вот это вот скоротечное время, Господи, нами было использовано, Господи, на самом деле, чтобы приближаться к Тебе, чтобы, Господи, научиться любить Тебя, чтобы научиться служить Тебе, Господи. Благослови и святи, Господь, это время, благослови и святи это место, Господи. Благослови, Господь, и святи каждого, Господи, Духом Твоим Святым, чтобы на самом деле, Господи, люди Твои, они преображались, Господи, от Твоей славы, чтобы были похожи на Тебя, чтобы, Господи, умели любить так, как Ты любишь, чтобы умели, Господи, служить, Господи, от чистого сердца, и чтобы, Господи, хвала и слава, Господи, сегодня наполняла этот зал, Господи. Благослови всех, кто призывает имя Твое чистого сердца, Господи, в других собраниях. Благослови, чтобы люди, Господи, Твои, Господи, они воистину были едины, Господи, в духе, едины в любви Твоей. За все это будет Тебе слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, церковь. Доброе утро, дети. Вы рады, что вы сегодня проснулись? Видите этот прекрасный мир, который создал Бог? Кто из вас сегодня утром завтракал? Было вкусно, а кто вам приготовил этот завтрак? А вы сказали спасибо маме за этот прекрасный завтрак? Да? Так вот, это Господь заботится о вас через маму. Написано в Библии, что всякий благой и совершенный дар снисходит свыше от Отца Светов. И вот я хотел бы, наверное, напомнить такую историю из Библии про 10 прокаженных и... Как бы это такая серьезная болезнь проказа, и люди болели ей. И вот 10 человек, Иисус пришел, и как бы 10 человек исцелил. И, ну не знаю, и вернулся к Иисусу только один. Я думаю, Иисус был в шоке. Только один человек вернулся поблагодарить его, сказать спасибо. И вот такая мысль, что благодарное сердце, оно... приведет тебя к Иисусу. Потому что многие вещи в нашей жизни мы уже стали принимать как, ну, как обыденность, то есть. Ну вот, есть и есть, то есть. Я вижу, ну и хорошо. Я хожу, ну и хорошо там. У меня есть служение, ну как бы может так и должно быть. И вот я думаю, если мы начнем учиться благодарить, в Библии написано «за все благодарите», но фактически это нереально, но этому можно потихоньку учиться с маленьких вещей. И вот, аминь. Давайте встанем, благословим то не маленькое, но не маленькое, что у нас есть. Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот новый день, который Ты нам подарил, Боже. За возможность видеть, слышать, дышать, Господь. Ты так любишь нас и заботишься о нас, что даешь нам все нужное, Боже, и одежду, Боже. И подарил нам прекрасные, действительно, подарил церковь, Боже, здание, где мы можем молиться Тебе, Боже, узнавать о Тебе что-то. Спасибо за родителей, которые заботятся о нас, Господь. Благослови наши сердца, действительно, благодарить их за все, что они для нас делают, Господь. Благослови, Боже, этих детей, которые здесь стоят. Мы благословляем именем Иисуса Христа, Господь. Пусть они учатся у Тебя, Господь. Ведь у Тебя вся мудрость, вся сила, Боже. У Тебя все советы, Господь. Благослови. Аминь.
Я думаю, что каждый практически слышал про то, что в Библии называется обетованиями. Но обетование – это старое русское слово, которое обозначает обещание. Да? То есть у нас Бог, у нас есть много Божьих обещаний. И, а вы знаете, что, в общем-то, просить что-то и получить у Господа можно, в общем-то, имея только какие-то обещания Божьи. Аминь? Аминь. Просить у Бога можно что угодно. Вообще, что угодно. Но это не факт, что вы это получите. Да? Понимаем, мы это все прекрасно понимаем, да? Что у Господа можно просить все, что угодно. Ты можешь прийти в молитве, сказать ему все, что угодно. Так и написано. То есть открывайте свои желания перед Господом. Но там дальше есть продолжение. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, он уже дальше сохранит ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Просить можно о чем угодно. Можешь прийти к Богу с любой глупостью совершенно. Он не обидится и не оскорбиться. Можно попросить что угодно, как это самое, но не факт, что ты это получишь. Почему? Потому что получить ты можешь только то, что он тебе обещал. Если он тебе ничего не обещал, он тебе ничего не даст. То есть, точнее, то, что он тебе не обещал, он тебе никогда не даст. Мы это понимаем или нет? Да. Поэтому, когда мы приходим к Господу и просим его о чем-либо, мы должны понимать, что у нашей просьбы есть какое-то основание. В принципе, это называется верой, потому что вера, она от Слова Божьего. Вера от слышания слова, слышания от Слова Божьего. Да? То есть мы где-то находим в Писании какое-то место, ну, какое-то слово, которое говорит нам, что Бог обещал тебе то или другое. И вот на основании того, что мы знаем, что Бог нам это обещал, мы можем прийти к Нему и это попросить. Тогда у нас есть шанс получить. Если мы просим того, что Бог нам не обещал, ну, рано или поздно, ну, как сказать, мы дойдем, до, ну, прёмся куда-то, да, и мы поймем, что это не, ну, как сказать, не воля Божья в нашей жизни. Поэтому вот такая вот как бы, ну, такое вот основание в наших молитвах, такое основание наших взаимоотношений с Господом, мы должны просить у Него то, что Он нам обещал дать. И тогда, как сказать, тогда наша молитва, она, ну как, или наши просьбы, они переходят в такую какую-то качественную, в качественно новое такое, ну как бы сказать, измерение, да? Потому что в основном люди просят у Бога очень много что. То есть, ну как сказать, и это очень много, как правило, бывает очень редко связано с Богом. Вот это очень много, бывает очень редко связано с Богом. Кажется, вот задумались, да, что это такое может быть. Посмотрите, большинство каких-то бытовых наших просьб, да, оно как-то связано с Богом или нет? Не очень. На самом деле не очень. Что люди часто просят у Господа? Здоровье, да, денег побольше. Какой-то успех, какое-то благословение, ну, в смысле, какие-то там вещи, да, ну, какое-то устройство в семье, может быть, еще какие-то вещи. И все эти вот, ну, и весь этот, ну, как, весь этот спектр, он как-то вот где-то вот как это сказать, плавает вокруг нас. То есть мы, то есть наш вот уровень, мы со своими чувствами, целями, желаниями и так далее, часто очень приходим к Богу и хотим, чтобы Он благословил все это. Он направил нас ко всему этому. Бог снисходит ко всему этому. Я как уже говорил, можно просить у Бога что угодно. Иногда Он, чтобы привлечь наше внимание к себе, Он снисходит вот к нашим вот этим вот, ну, скажем так, земным, на самом деле, вот нужным, нашему земному уровню, и просит, ну как, и наши просьбы, они услышаны, мы видим, что Господь что-то сделал, и так далее. Вот, это самое. Причем, на самом деле, есть молитвы, которые совершенно не отвечены, и это самое, есть, ну, совершенно абсурдные просьбы, с которыми обращаются к Господу и так далее. Я не знаю, правда это или неправда, но я слышал такие даже, ну, такие вещи, что вот, ну, даже преступники, допустим, какие-то, отправляясь где-то там на какое-то там дело, да, они заходят в храм и что-то там у Бога просят, да, что, ну, чтобы не попасться, чтобы удачно, чтобы и так далее, и так далее. Я не думаю, что такие просьбы, как это сказать, отвечены Богом. Потому что явно, что нигде мы не находим в Писании, что если ты идешь на какое-то противозаконное дело, если ты делаешь какие-то вещи беззаконные, да, то Бог тебя за это благословит, если ты, может быть, там сильно хорошо его попросишь. Даже нету такой оговорки, что если там ты будешь там очень серьезно у Бога что-то просить. Нет. Мы с вами понимаем, что исполняются, ну, что Бог реагирует на просьбы, которые заключены в Его Слове. Да? И если мы научимся так просить у Господа, если мы научимся так реагировать, то я еще говорил, повторю, что мы, ну, с вами перейдем на какой-то другой уровень, ну, взаимоотношений с Господом. Почему? Потому что эти вот обещания, которые здесь написаны, они выходят далеко за рамки, ну, такого земного нашего кругозора. Да, здесь есть очень много обещаний, которые, ну, для человека, скажем так, необычны, неудивительны, даже, может быть, в каком-то момент непонятны. Да? То есть есть очень много обещаний таких, которые как будто нам кажутся и ненужными. Вот в чем дело. Есть много очень обещаний, которые остаются за пределами нашего внимания. Вот такой вот интересный парадокс. Почему? Потому что они на данный момент, ну, как человеку в жизни не пригождаются, ну, как кажется, не актуальными, да, не такими, ну, как бы сказать, не насущными, такими, какой бы хотелось. Там, когда Господь обещает нечто, как там пророк один говорит, великое и недоступное, которое я тебе хочу показать, да, многие очень, ну, в такой ложной скромности, а я бы так сказал, в эгоистичном таком своем состоянии, они очень так говорят, да нет, мне такого не надо, что ты, Господи, мне бы вот, ну, что-то попроще, вот, да, да, здоровье побольше, там, это самое, семью покрепче, там, деток здоровых, там, этих самых, там, что там еще, зарплату чуть получше, даже не огромную, а просто чуть получше, и все, я от тебя отстану, больше мне от тебя, как бы, ничего и не надо. Я верю, что, ну, по крайней мере, я нахожу такое в Писании, что Господь недоволен такими молитвенниками. Недоволен по причине того, что он хотел, чтобы люди приближались к нему. Он хотел, чтобы показать людям что-то большее о себе. Он всегда хотел и хочет всегда, ну, как бы сказать, дать человеку на самом деле что-то, ну, то, что даже человек, может быть, не думает от него получить. Гораздо больше, чем просим или помышляем, как написано у апостола Павла, да? Поэтому вот об одном из таких, ну, как, таких обещаний я бы сегодня хотел поговорить. Оно достаточно интересное и достаточно мощное такое обещание, которое мы находим его еще в Ветхом Завете. Это обещание для Божьего народа, для Израиля, но я думаю, что для нас это тоже актуально, потому что мы, скажем так, привитая ветка. Находится это место в книге пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля найдем в 11 главе, с 17 по 20 стих. Написано так. «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов, возвращу вас из земель, в которых вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». И вот 19 стих, внимание. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце полотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Тут есть обещание вернуть их в землю, с которых он их изгнал когда-то, но я думаю, что для нас оно не актуально, потому что земли нам не обещано. Вот другое обещание насчет сердца, я думаю, что для нас актуально. Посмотрите, здесь такая вот вещь. Еще раз я хочу прочитать 19 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Такая вот интересная вот вещь. Кого заинтересовало такое предложение? Это вот одно из таких вот его обещаний Господних, которое на самом деле для человека ну, не так актуально. Почему? Потому что, ну, как сказать, мы же привыкли, что, ну, как-то жить вот с этим каменным сердцем. Как бы сказать, не знаю, что там, смирились с этим уже, или, как это сказать, или привыкли. Но нам кажется, что, в общем-то, так или иначе, многих людей в этом мире вот это каменное сердце устраивает. Ну, устраивает, как это ни парадоксально. Почему? Потому что с ним проще. Многие же к тому стремятся. Зачем все вот это вот? Зачем вот эти вот какие-то такие моменты, с этим сердцем с плотяным очень хлопотно. Оно переживает постоянно, что-то там болит за кого-то, плачет о ком-то, да? Мучается о чем-то. И поэтому очень многие решили, чтобы вот такого вот в жизни неудобства избежать, оно как-то вот с каменным проще. То есть броня крепка. И никто туда не проберется. И ничего туда не пробьется. И вот это вот, каменное сердце многих, как ни странно, устраивает. Если многие просьбы наши в отношении Господа связаны с комфортом, большим нашим комфортом, я имею это в виду. То есть это связано комфортность в нашем теле без болезней, да, это комфортность в нашем быту без бедности, это комфортность в наших взаимоотношениях, хорошая семья и так далее. То есть эта просьба, человек понимает, по крайней мере, умный человек понимает, что вот эта просьба, если она будет исполнена, она принесет нам в жизнь много дискомфорта. Вот это плотяное сердце. И поэтому многие вот это обещание не ценят. Оно, многим не нужно просто-напросто. Оно обещано, но, Господи, спасибо не надо. Тем более оно такое у меня, полуокаменелое, трудно признать и сказать, что вообще уже каменюка, да? Но и человек успокаивает себя такими какими-то заверениями, что, не такой уж я и плохой человек, что ж там это самое, там вот, что у меня оно как будто бы такое, иногда добрый я, да, душевный я какой-то и так далее. Вот мне кого-то жалко все-таки, я ж не совсем уже такой, чтобы вообще, да, мне вот кого-то жалко, вот я выбрал какой-то объект для жалости, я вот люблю кого-то же в конце концов, да, вот может быть какую-то семью свою люблю, да. Христос об этом тоже говорил, он признавался и говорил, что, говорит, вы, даже будучи злыми, умеете даяние доброе давать детям вашим, да, детей люблю своих, вроде бы, да, уже вроде не такой плохой человек, да, детей не люблю, что там, кого там люблю, кота люблю, да, это самое, да, кота не люблю, собачку люблю, любимую свою, там нет, так может, птичек люблю, вот кормлю их зимой, чтобы не замерзли, не померли. Это самое. Если еще что-то такое, не знаю, что там, если уж живых не люблю, то, в общем-то, поэзию люблю. Мертвых там, особенно поэтов, которые давным-давно умерли. Их легче любить. И в итоге люди успокаивают себя обманом таким, да, что, в принципе, в жизни моей не так уж все плохо, да, вот, не такой уж я плохой человек, тем более, уже совсем, чтобы каменное, это, наверное, вот у каких-то очень злых людей. Если вот совсем уже каменное, это, наверное, уж каких-то, очень таких, преступников, наверное, каких-то, может быть, асоциальных каких-то людей, там, этих, может быть, там, алкоголиков несчастных, там, или каких-то там уже конченых, в общем, человеков, да. А я еще не конченый, поэтому у меня оно такое, не скажу, что совсем плотяное, но и не каменное совсем, да, то есть вот такое вот, что-то среднее, да, что-то между этими всеми вещами. Но Христос и Слово Божье, да, они нам говорят о том, что нету такого какого-то промежуточного состояния. Потому что очень многие люди живут в таком самообмане в отношении того, что они где-то вот на середине, да? То есть я, многие очень заняли такую непонятную, но совершенно необоснованную чем позицию в плане того, что я ни с кем. Я вот сам по себе, свой собственный, да? Я не с Богом, я его уважаю, но я не с Богом, я не хочу с ним быть, да? Слишком уж как-то там сложно, трудно и заморочено все, да? Я, конечно же, не с дьяволом, я не служитель там дьявола, я в общем-то, такой человек нейтральный, я человек как бы такой вот где-то на середине. Я сам по себе, и вот такое вот что-то, такое полу, как это сказать, полу такой фабрикат. Не горячий, не холодный. Но мы знаем из Слова Божьего, что такое состояние, оно невозможно. То есть ты будешь или. То есть ты будешь либо с Богом, либо с дьяволом. Ты будешь служить либо Богу, либо дьяволу. И среднего промежуточного состояния какого-то не дано. Просто по причине того, что человек, ну, как сказать, не имеет силы противостоять этим двум величинам. И не имеет возможности быть, ну, для того, чтобы быть нейтральным, нужно быть на их уровне. Да? Для того, чтобы быть нейтральным, понимаете, для того, чтобы позволить себе быть нейтральным, нужно занимать примерно тот же уровень. Да? Мы с вами можем претендовать на силу, подобную Богу? Нет. А хотя бы дьявола силу? Тоже нет. Понимаете, мы не можем, человек не может по причине своей слабости претендовать на уровень быть равных. Потому мы обязательно будем под кем-то находиться. Под чьим-то управлением, под чьим-то руководством. И вот такое вот интересное обещание в отношении того, что Бог обещал поменять человеческое сердце. Вынуть сердце каменное и дать человеку сердце плотяное. И еще раз напомню, в списке просьб в отношении к Богу это присутствует, потому что, слава Богу, люди понимают, что некоторые в этом нужду. Но оно присутствует, ну, скажем так, в небольшом количестве. Я не знаю, кто из вас последний раз молился недавно об этом? О сердце, да, о сердце, которое плотяное. А тем не менее, это на самом деле большая ценность. И ценность даже, ну, как сказать, я бы сказал, новозаветнее. Давайте еще одно посмотрим место. Оно находится в книге пророка Иеремии, 31 главе. Книга пророка Иеремии, 31 глава, тоже с 31 стиха. Тоже такое вот обещание. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но тот завет, который я заключу с домом Израилем, после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их и грехов их не вспомину более». Вот такая вот, такое вот еще одно Божье замечательное обещание в отношении, это уже говорится о Новом Завете, в который мы с вами тоже вошли. 33 стих еще хочу, чтобы обратили внимание. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». Что-то похожее, да? Про сердце что-то опять. «На сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». И это, ну, замечательная вещь, что это будет написано на сердце. Он говорит, не трудно будет заповеди Божьи соблюдать и исполнять. Такая вот интересная вещь. Я бы хотел обратить ваше внимание, что вот это вот обещание, оно, как сказать, оно у Бога. То есть это нечто, что на самом деле человеку не подвластно. Человек не может сам поменять собственное сердце. Человек не может стать добрее решением своей воли. Человек не может стать лучше с помощью каких-то там упражнений. Человек не может, ну как вот однажды проснувшись, сказать: все, я так был плохим, так больше не могу, надоело, не хочу, все, с понедельника начинаю новую жизнь, да? И вот с понедельника стану добрее. У нас есть псалом такой один, с призывом. Люди, по-моему, звучит так: люди, будьте добры, станьте как-то там, чуточку, говорит, добрее. Люди, говорит, будьте добры, станьте чуточку добрее. Ну, это самое... Может, не, хороший псалом, потому что к хорошему призывает, но ничего общего с тем, что мы читаем с вами, к сожалению, не имеет. В отношении даже того, чтобы чуточку добрее стать. Потому что здесь кардинальная перемена. Он говорит, если было сердце каменное, то потом оно будет плотяное. Плотяное – это которое, то, которое чувствует, то, которое понимает. И дать это может на самом деле только один Бог. Никто из людей поменять свое сердце не может. Нужно понимать, что без Него мы здесь абсолютно бессильны, полностью бессильны. Это не то, что вот, ну, как сказать, расплакаться над хорошим, там, ну, как сказать, над какой-то хорошей историей, или, может быть, как посочувствовать кому-то еще. Нет, это ну, моменты такого, как бы сказать, мизерного нашего порыва, какого-то минимального прозрения. Можно сколько угодно плакать над хорошими историями, можно сколько угодно умиляться над чем-то таким простым и милым. Люди это умеют делать и без Бога, на самом деле, да. Но поменять ничего невозможно, вот в чем беда, понимаете? Можно плакать сколько угодно, но дальше этого ничего не пойдет, к сожалению. И нам может казаться, что вот посмотрите, все-таки не совсем конченый человек, да, вот это самое. Я до сих пор не забуду одну историю с моего детства. Однажды на урок к нам, точнее, на урок, я уже не помню даже, какой это был урок и какая это была учительница, но помню, что хорошая учительница была. У меня было несколько хороших учителей, к сожалению, несколько только, да. И вот она на уроке сказала, ну, говорит, вот, говорит, сейчас, говорит, вам прочитаю стихотворение. И говорит, вот это самое, я вам прочитаю стихотворение, говорит, и посмотрю, говорит, кто из вас на самом деле человек такой еще, ну, как это, не конченый, да? А кто уже, так сказать... безнадежный, ну это я так утрирую, я уже не помню дословно, что там было. И она начала читать, такое хорошее, на самом деле очень душевное стихотворение про какую-то бедную собаку, которая что-то там с ней случилось, и она то ли хозяина потеряла, то ли еще что-то такое. Ну, в общем, помню очень жалостливое стихотворение, мне было так, ну как бы сказать, кто-то там сидел из детей, там слезу пускал, кто-то не смог пустить, хотя и было неудобно, потому что учитель же смотрит и оценивает. Неохота была выглядеть человеком конченым, но так или иначе, вот, ну, провела она такой тест, скажем так, да, такой, на ее взгляд, полезный. Но дело в том, что, ну, эти вещи, я еще раз привел его как иллюстрацию того, что это ничего общего не имеет с плотяным сердцем. У нас есть порывы, на самом деле, у нас есть благородные порывы, но дальше порывов это не идет. У нас есть, как это сказать, хорошее чувство, но дальше вот этих вот, ну, сентиментальных моментов это тоже, к сожалению, не продвигается. Даже если попытка какая-то бывает, но она недолгосрочная и недолговечная, и какая-то тупиковая. Вот в чем беда человека. Вот в чем какая-то вещь. То есть мы можем видеть несправедливость, мы можем чувствовать боль чью-то, да? Но сделать дальше с этим человек не способен ничего. Какая вот беда. Не по причине того, ну, как чего-то там такого глобального, по причине просто элементарной человеческой слабости. Дальше вот, ну, как чего-то там это не идет. И я думаю, что кто наблюдает за собой, наблюдает за собственным сердцем, да, я думаю, что вы встречались с такими моментами. Когда ты на самом деле, ну, можешь там плакать от горя и бессилия, да, или от чего-то такого на самом деле очень тяжелого в своей жизни, что ты видишь какую-то, ну, неправоту свою, ты видишь какую-то свою неспособность, ты видишь и понимаешь, что нужно что-то по-другому, но сделать с этим ничего не можешь. Дальше, вот, ну, как бы сказать, намерение и оценок это у нас не проходит, к сожалению. И даже если ты соберешь все свое, что у тебя там есть, и даже если попытаешься что-то сделать, вот это будет, ну, скорее всего, не марафон, а это будет какой-то небольшой такой спринт, да, то есть на короткую дистанцию, рывок. Через какое-то время ты опять находишь себя в том же состоянии, в котором и был. Когда заканчиваются там, не знаю, там силы, настроение, настрой и еще какие-то вещи. Поэтому нужно понимать четко и ясно, что обещание, которое Господь нам дал, оно только в Его руках. Он говорит, я вложу в вас дух новый, я дам вам сердце новое, я выну, говорит, из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Это такая же, ну, как сказать, такая же вещь, которую невозможно в себе воспитать или родить, но это также сверхъестественно, как излечение от рака. Понимаете? Это также сверхъестественно, как воскрешение мертвого. Это также сверхъестественно, как, я не знаю, что там, исцеление слепорожденного. Это также сверхъестественно, как там, исцеление там, хромого от рождения или парализованного. То есть это также сверхъестественно. Это тоже что-то, это какое-то чудо. Это какое-то чудо, которое не подвластно человеку, но которое подвластно Богу. И это вот такой вот наш с вами факт. Что же с религиозными практиками? Что же с тем, что называется, ну, что же с тем, что делают многие люди, потому что очень много людей на земле, они религиозны, так или иначе. Есть огромное количество религий. Они сами по себе хорошие, они сами по себе такие практичные, они сами по себе в чем-то замечательные. К счастью, есть очень мало на земле отвратительных религий. Такие есть, но их, к счастью, очень мало. Большинство религий, они красивые, умные, добрые, там, ну, можно бесконечно хвалить их, перечисляя различные эпитеты. Да? Что же с ними и как с ними? Если наблюдали за собой, может быть, наблюдали за людьми, то, наверное, можно встретить такую интересную вещь, что мы заметим, что наша религиозность, она никаким образом не влияет на наше сердце. Ну, как-то так. Можно быть очень религиозным человеком, но продолжать оставаться с каменным сердцем. Вы согласны с таким утверждением? Да? На самом деле большой пример, огромное количество примеров. И из Писания, и из жизни, которую мы видим вокруг. Да? Есть очень много, ну, как сказать, если взять примеры Писания, то есть очень много, на самом деле, таких ярких примеров, когда, на самом деле, люди религиозные, они, тем не менее, были людьми жестокими. Один из них – это пример апостола Павла, тогдашнего Савла, еще до обращения, если вы помните. Да? Человек, который с детства был воспитан правильно, религиозно очень, да, закончил религиозную школу, с детства был очень активным таким участником вот этого религиозного движения и так далее, и так далее. То есть мы там находим его, когда там Стефана убивают, он там, ну, сам не бросает камни, но одежды сережет, а ободряет то, что, то есть, ну, как согласен с тем, что происходит и так далее. Потом, когда он немножко так подрос и окреп, уже сам участвует во всех этих религиозных гонениях, да, инициативный очень, выпрашивает там письма, то есть идет там к первосвященникам, выпрашивает письма, чтобы бороться с этой ересью не только в Иерусалиме, но и в Дамаске. Там написано, хватал верующих, тащил их в тюрьмы и так далее, и так далее. То есть этот человек был очень религиозный, но тем не менее мы видим, что сердце его было весьма каменное. Весьма каменное. То есть он разрушал жизни людей, он разрушал судьбы людей, он разрушал семьи, он разрушал все, что можно человеческое, он разрушал в своей вот этой вот религиозной, в своем религиозном запале. И сердце на самом деле более чем каменное. И смотря на свою жизнь, он пишет с отвращением, что говорит, как какому-то этому самому недоноску явился мне последнему Бог. Я, говорит, недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью и так далее. Он с отвращением пишет о своей прошлой жизни. Потому что когда он на самом деле понял, что он такое себе представлял. Но на тот момент его все это устраивало. На тот момент ему все было казалось правильным, хорошим и нужным. Почему? Потому что сердце каменное. Мы видим, что случилось с фарисеями, когда их сердце окаменело. Да? Потому что мы вначале встречаем еще достаточно милых людей, которые приглашают Иисуса к себе домой на обед. Мы видим, как они с ним беседуют, мы видим, как они с ним дискутируют, пытаются понять, прославляют Бога, смотря на чудеса Иисуса Христа. Но потом, в конце служения Иисуса Христа, когда написано, сердца их окаменели, так что Иисус плакал, смотря на них, после воскрешения Лазаря, послушайте, на их глазах произошло чудо, когда мертвый, уже разлагающийся труп, вышел из могилы живым человеком. И написано, после этого всего, что видели их глаза, они вышли, составили совещание, чтобы убить Иисуса. Потом решили, что нужно убить и Лазаря, потому что очень много от него шума. Понимаете? Ну, не знаю, на твоих глазах чудо происходит. Человек возвращается к жизни. А ты посмотрел и как-то решил, не, пусть гниет, пусть лежит. Сестры плачут, плевать на сестер. Это самое, там жизнь, ничего не жалко. Понимаете? Вот это окаменевшее сердце. Вот это окаменевшее сердце. И я подчеркиваю, религиозность здесь не помеха. То есть, если человек религиозен, это не значит, что у него сердце нормальное. Это не значит, что он хороший человек. Сердце может оставаться каменным у религиозного человека. Сердце может оставаться каменным у любого доброго человека. Послушайте. Почему? Потому что, как правило, добрые люди, они добры избирательно. Нету, ну, таких вот людей, которые бы вот, ну, абсолютно были бы добрыми ко всем, к сожалению. если говорить вот о человеческом уровне. Как правило, добрые люди, они добры избирательно. Они добры, ну, на самом деле, ну, яркий пример, допустим, такого человеческой, ну, такой псевдодоброты, это вот, ну, любители животных. Для меня очень яркий пример. Потому что, как правило, ну, там очень видно это ярко и сильно, потому что, если заметите, эти люди, они до безумия любят кого-то из животных, там, или вообще животных, вообще, там, Greenpeace, или, может быть, еще, там, выборочно каких-то животных, может быть, там, или есть кошатники, есть собачатники, есть еще какие-то вещи, но, и когда вот встречаются с ними где-то, вот, где-то там очередной какой-то там всплеск, там, ну, инцидент, когда-то, там собака кого-то загрызла, там ребенка, там, или еще, допустим, что-то там случилось, там какая-то беда. И вот когда там собираются вот эти вот представители разные, да, насколько дико смотрятся эти люди, когда они там, ну, оправдывают, защищают все эти вещи. Что вот, ну, беда, вот собака загрызла ребенка, вроде бы все ясно, да? Нет, для них не ясно. Трагедия, на самом деле, это жуть, по сути дела. Животное загрызло человека, маленького, беззащитного. Нет, он сам виноват, понимаете, он лез к ней, он ее дразнил, оказывается, он не знал, что она голодная, он должен был разбираться в тонкостях собачьей психологии, он еще что-то такое, то есть, ну, как бы сказать, ну, что животные здесь не виноваты, там, ну, может быть, там, на худой конец у животного был плохой хозяин, то есть, я вижу, что эти люди, они, ну, ненавидят людей, при этом млеют от животных. И считают себя очень как добрыми людьми, считают себя очень, как это назвать, душевными людьми. Очень они гордятся этим, они свысока смотрят на тех вот жестокосердных, как им кажется, окружающих, которых не понимают братьев наших там четверлапых и меньших и так далее. Хотя какие они нам братья. В итоге даже доброта человеческая, она очень выборочна. Как я уже напоминал, можно любить близких своих, при этом ненавидеть окружающих. Можно любить там животных, при этом ненавидеть окружающих. Можно любить там как-то, ну, как сказать, таких вот, ну, как я уже говорил, там, мертвых, да, имеется в виду там каких-то поэтов и писателей, классиков, но ненавидеть при этом современников, окружающих тебя и так далее. То есть человеческая доброта, она тоже весьма и весьма выборочная. Я это зачем говорю? Не потому, чтобы как-то задеть или унизить человека, а для того, чтобы на самом деле показать человеческую беспомощность полную перед этим вопросом. Потому что, ну, люди, они не властны поменять свое сердце, не способны. И даже все то, что хорошее есть, оно тоже достаточно такое кривенькое и достаточно такое очень несовершенное. Я еще добавлю красок. Есть первое, в первом послании к Коринфянам 13 глава замечательная о любви, да? И там написано, что, ну, там, я не знаю, там Павел теоретизирует, или на самом деле такое возможно, но он берет даже вообще максимальную какую-то вещь. Посмотрите, он говорит, если там я говорю языками там, человеческими и ангельскими, если я имею всю веру и могу горы переставлять, если я владею, знаю даром пророческим и знаю все тайны, если я тело мое отдам на сожжение, если я еще что-то сделаю и так далее, то есть мы видим на самом деле, что эти вещи, как бы сказать, свидетельствуют о неком каком-то великом, даже, я бы так сказал, религиозном посвящении, каком-то действии, да, то он говорит, но не при этом не имею любви, то, что здесь есть этот намек, сердце плотяное, человеческое, не каменное, то говорит, нет мне в том никакой пользы. Нет мне в том никакой пользы. Есть еще примеры в Писании. Там, допустим, с богатым юношей, помните, история такая была у Христа, да? Когда он там выбежал ко Христу, спросил, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос сказал, знаешь, заповедь. Вот эта религиозность, на самом деле, культурный, воспитанный молодой человек, да? Он говорит, почитай отца и мать, это самое, там, что там еще, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, высокоморальный и так далее. Он, Христос, даже написано в одном из писаний Евангелия, полюбил его и за то, что он говорит, я все это делаю, я и маму, и папу уважаю, я это самое там, что там у меня еще, не краду, не прелюбодействую, не лжесвидетельствую, то есть все у меня в жизни как бы правильно и хорошо. Но, тем не менее, отходит с печалью. Почему? по причине каменного сердца. Того же самого, послушайте, того же самого каменного сердца. Почему? Потому что он говорит, ну тогда, если ты такой хороший, ну помоги вот еще нищим кругом. Много людей, бедных, вечных, вот им помоги, если ты такой хороший. Не могу. Откуда оно берется? Откуда оно взялось вообще в истории человечества? Где мы нашли такую каменюку на пути? Да? И с первых глав Библии нам рассказывается такая интересная картина. Когда Бог начал говорить с человеком, знаете, где эта история, где Бог впервые говорит с человеком после грехопадения? После грехопадения. Когда Бог впервые заговорил с человеком? С Каином, верно. С Каином. История Каина и Авеля. Бог впервые заговорил после грехопадения, заговорил с человеком, с Адамом не говорил, заговорил с его сыном, с Каином. И если помните, это было даже на богослужении, когда они приносили жертвы, когда жертва Авеля была принята, жертва Каина не была принята. В итоге, прямо там, прямо вот на этом богослужении, Господь заговорил с этим человеком, с Каином, и начал говорить с ним. Помните, там много говорил ему по поводу того, что у него внутри, по поводу того, как он должен относиться к происходящему. Очень много содержательно Господь с ним говорил. Да? И что произошло дальше? Услышал и послушался этот человек или нет? Нет. Этот человек отверг Божье Слово. Да? И интересный момент, когда сердце человеческое каменеет, вот такое наблюдение. И более того, мы знаем с вами дальше развитие, когда он уже, ослушавшись Слова Божьего, ослушавшись Господа, он убивает своего брата. Да? Когда сердце, вот подумайте над этим примером, когда сердце человеческое каменеет? Не в грехе, ну как, грех вообще, чтобы вы знали, грех — это не что-то такое абстрактное, непонятное. Грех имеет очень конкретную формулировку. Грех — это сопротивление Божьей воле. Вот что такое грех. Грех — это не перечень плохих поступков. А грех — это когда человек противится Божьей воле. Вот это понятие греха. И все. Когда человек противится воле Божьей. Кажется, ну что-то такое, грех, мы знаем, грех — это что-то страшное, там, мерзкое, то, что вот мы видим на глазах наших. Нет, грех — это то, когда ты отвергаешь Божью волю. Это называется грехом. В него, конечно, входят и мерзкие, и страшные поступки, какие безобразные и так далее по своему виду, содержанию и форме. Но это вот такая вот формулировка. Подумайте, и мы видим вот этот пример, пример этих живых людей, да, живших когда-то давным-давно, но тем не менее для нас очень актуальны. Что происходит, когда человек отвергает Слово Божье? Что происходит, когда человек уходит от Бога, отдаляется от Господа? Тогда его сердце начинает каменеть. Понимаете? Тогда его сердце начинает каменеть. Когда на самом деле Слово Божье, оно не, как сказать, нежеланно, ну, хотя и звучит в жизни человека, хотя и слышит человек его. Этим объясняется, в принципе, как жестокосердие религиозных людей, которые слушают Слово Божье. Да? Христос очень серьезно обличал фарисеев и книжников. А книжники — это вообще кто? Люди, которые изучали Слово Божие, которые толковали Слово Божие, которые, ну, как бы непосредственно, ну, как сказать, были в прямом контакте со Словом Божьим. Так вот, подумайте. Они были в контакте со Словом Божьим, изучали это Слово Божие, читали это, знали это Слово Божье, но этому Слову Божьему противились. Поэтому сердца и каменели. Поэтому и сегодня сердца также каменеют. Неважно, ты богохульник, который Бога знать не хочет, и когда Слово звучит Божье, ругаешься, или ты религиозный человек, который Слово Божье слушаешь и киваешь, но тем не менее исполнять его и не думаешь. Поэтому сердце человеческое, оно на самом деле вот такое, какое-то интересное. Оно каменеет, когда удаляется от Бога. Оно каменеет, когда противится Богу. Оно каменеет, когда, игнорирует Бога. И вот эта окаменелость по отношению к Богу очень быстро и очень буквально абсолютно, адекватно выливается на окаменелость к окружающим. Вот я хочу, чтобы мы эту параллель увидели. Что Слово Божье, оно на самом деле пытается достучаться до человеческого сердца. Но если человек его отбрасывает, его сердце каменеет. И как только сердце человеческое каменеет по отношению к Богу, оно каменеет и по отношению к ближнему своему. Точно так же. Вот пример Каина и Авеля замечательный пример в этом отношении. Как только сердце окаменело по отношению к Богу, оно окаменело и по отношению к брату, куда уж ближе. Тут было всего два человека, два ребенка на земле. Два брата на земле всего лишь было. Да? И вот, как это сказать, кто роднее и кто ближе? Чего делить? Земля, тебе одна половина земного шара, мне другая половина земного шара. Нет, окаменело и по отношению к брату тоже, тоже сам, родному, единственному, их не так много было, сейчас вот удобно, да, нас много, с одним разругался, пересел на другое место, чтобы никогда не видеть и не слышать, да, да, или перешел на другую сторону улицы, если не хочешь встречаться, или переехал в другой микрорайон, если уж так на самом деле достали. И так далее. Сейчас есть возможность как-то выбирать, да? А тогда не из кого выбирать было. Только вот два человека на земле. С кем дружить-то? Кому пересаживаться? Поэтому мы видим, что окаменелось по отношению к Богу, оно вот прерастает в жестокосердие по отношению к ближнему своему. Вот такая вот параллель. И потому Иоанн пишет очень бескомпромиссно в этом отношении. Он говорит, кто говорит, что любит Бога, а брата своего при этом ненавидит, тот лжец. Ну, не просто, а просто лжец. И все. Что же делать? Вот тут звучал такой вопрос. Я вижу, что этому окаменению, оно не важно, кто, индивидуальное оно, массовое оно. В отношении религиозности, там у меня еще один пример, вдогонку уже. Если читали послание к Галатам, там тоже интересный момент. Там целая церковь начала каменеть. Целая церковь начала ожесточаться своим сердцем. Почему? Потому что по той же самой причине. Потому что не отвергают наставление Божье. Потому что Слову Божьему противятся. Слово Божье им рассказывает о благодати Христовой, а они лезут в закон. Да? Ну вот, казалось бы, не просто там, не просто к какому-то греху люди захотели. Люди захотели угодить Богу, еще божественнее, еще святее стать, еще лучше стать, еще ревностнее стать, да? И сказали, ну, благодать это хорошо, но нужно же еще и вот, с заповедями, да, там разобраться, там, 10 заповедей, потом 300, там, еще сколько заповедей, потом еще 500, сколько заповедей, потом еще сколько-то заповедей, хотя бы давайте с 10 разберемся заповедей для начала. И вот начали, по сути, хорошая вещь, но противилась воле Божьей. И как результат, Павел пишет, говорит, когда вы, говорит, друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы не быть истребленными друг другом, да? То есть началось опять ужесточение такое целой церкви, когда Слово Божье не доходило до сердец, когда начали люди противиться Божьей воле, в итоге вылилось в то, что начались свары, разборки какие-то и грызня собраний. Жестокосердие. А если мы бы попали в ту церковь, мы бы, наверное, услышали там очень мощные и красивые лозунги за чистоту собрания, за Слово Божье. То есть духовно Павел говорит, вы, говорит, друг друга грызете и съедаете, да? И вот там были такие, да, за чистоту собрания. Там за Слово Божье. Вот тебе еще. За еще какие-то там, за Господа, понимаете? Но угрызаете и съедаете. Полностью в пику тому, на что похоже окаменевшее сердце, мы с вами можем видеть, на что похоже плотяное сердце. И если брать пример самого Иисуса Христа, если брать пример тот, который приводят апостолы и так далее, да, если просто быть очень кратким, я хочу, чтобы вы одно место посмотрели, послание к римлянам, 13 главе, там апостол пишет такое, просто очень коротко, очень емко. 8-9 стих. Он призывает собрание и говорит, «Не оставайтесь должными никто никому, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в одном слове – люби ближнего твоего, как самого себя». Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот и все. Вот вам и закон на сердце. Вот вам и заповеди, которые несложно исполнять. Вот вам и сердце новое, которое, и дух новый, который вложу в сердце ваше. Да? Как это выглядит? Вот оно так выглядит. Тогда следующий вопрос, как же полюбить это все? Как же вот влюбиться? Видимо, так же, как люди отступали от Бога и каменели, наверное, такой же и обратный процесс. Все, на самом деле, связано непосредственно с отношением к Слову Божьему. Потому что, ну, как сказать, как, вообще, вот подумайте, как мы влюбляемся в кого-то? Да? Мы увидели, восхитились и начали влюбляться. Потому что там неважно, с первого этого взгляда, там, со второго, с третьего, неважно. Но факт то, что человек на самом деле увидел перед собой нечто достойное. Восхищение, нечто достойное любви, нечто достойное там, обожания и так далее. Если учесть, что Бога не видел никто никогда, то как мы его можем увидеть? В Слове Божьем. Понимаете, никак Бога по-другому не увидишь. Есть много красивых там икон, да, на которых нарисованы там удивительные, даже не лица, а лики их называют. Потому что там, ну, не люди нарисованы, там какие-то инопланетяне. Там глаза огромные, там ротик маленький, ручки маленькие и так далее. Красиво, да, на самом деле, там глубины, и восхищаются, как художественным произведением восхищаются, ценят их. На самом деле, да, художник здорово передал какую-то там духовность в глазах какую-то огромных и так далее, бездонность, там все такое и так далее, и так далее. Но это не Бог. Это даже не отражение, не изображение Бога. Нет, это просто красивое творение рук человеческих. Да, на самом деле. Много красивого нарисовал и сотворил на этой земле человек. Это одно из. Если Бога не видел никто никогда, да, то что тогда, где тогда мы, как мы с ним тогда еще познакомимся? Как тогда еще увидим его красоту? Как тогда еще можем понять, насколько он замечательный, кроме как из Слова Божьего? Потому если вы пренебрегаете Словом Божьим, то в отношении с Богом, как вы его полюбите, скажите мне? Или все идет на уровне торга? Господи, если ты меня любишь, то дай. Потому что многие пытаются таким путем полюбить Господа. Господи, если ты меня любишь, то дай мне то, все, другое, девятое, десятое. И пока дает, вы понимаете, что Бог вас любит. Ну и как-то какую-то симпатию к нему еще какую-то питаете. Как только, как сказать, кран перекрыли, что-то начало меньше капать, то что? С чувствами. Почему ты меня не любишь, Господи? Ну и, соответственно, если ты меня не любишь, уж извините, как я тебя любить-то буду? И все. Это очень опасный тупиковый путь, совершенно. Потому я говорю, что если вы пренебрегаете Словом Божьим, как вы его полюбите? Если пренебрегаете Словом Божьим, с вашим сердцем ничего не произойдет, абсолютно. Ничего. Почему так важно Слово Божье? Почему мы сегодня потратили, ну, скажем так, вот почти что час, слушая мои невнятные мысли? Почему мы с вами зачитываем вот это слово до дырок? Затрепаем его, да? Что это такое? Нормальную книгу прочитал один раз, все понял, отложил. А мы всю жизнь ее читаем. Почему мы это делаем? Да потому что без этого ничего не будет в отношениях с Господом. И тут не просто читать нужно, потому что книжники тоже читали, но не слушали. А тут нужно читать так, чтобы предлагать к этому сердце свое написано. Да? Тут нужно на самом деле понимать, что, как это действует в нашей жизни, как это происходит. Да? И тут, конечно, замечательная помощь нам оказана в этой удивительной притче. Пропомните еще раз, я говорю, это притча-притч, основа основ, про семечко, когда вышел сеятель сеять. Наша с вами, ну, как сказать, азбука взаимоотношений с Господом, как это действует в наших жизнях, чтобы на себя немножко посмотреть. И там написано, что вот это зерна, они щедро сыпались, даже сверхщедро сыпались. Мы так не сеем. И на дорогу, и в тернии, и на камни, и везде. Мы же выбираем почву получше, у нас семян немного, а там щедро, там много семян. И вот эти семена разлетались во все стороны, щедро одаряя все вокруг. Да? И вот это написано, что эти семена были чем? Словом Божьим. А почва, на которой они падали, это были люди, слушающие Слово Божье. И где-то на самом деле то каменное сердце, от которого все отскакивает буквально, да? И куда оно никаким образом не проникает. И что с этим делать? Что делать таким людям, да? Когда на самом деле...
Когда на самом деле там бегает, кому не лень. Написано там, дьявол приходит быстро, похищает это слово и так далее. Но ведь можно его хоть немножко похоронить, это слово Божье. Наша это власть или нет? Ну, хоть как-то задуматься. Ну, хоть как-то немножко оценить то, что тебе дали. Но не сразу выбрасывать. Не сразу соглашаться с доводами дьявола, что это все ерунда. Не сразу отбрасывать это напрочь, потому что я знаю. А может быть, не знаешь. А может быть, где-то ошибаешься. Ну, а вдруг это правда? Ну, хоть, как это сказать, хоть шанс пустить этому слову корешок дать. А вдруг это окажется правдой? Дальше тернии, волчицы написано, когда Христос объясняет, он говорит, суета в жизни человека. Обольщение богатством. Нельзя служить Богу и мамоне. Не заработаешь всех денег. Не приобретешь всех благ. Не перепробуешь все на свете. Ну дай больше немножко места для Слова Божьего. Дай немножко больше для Бога времени и внимания. Камни, твердыни человеческие, куда человек Слово Божье не пускает. Где говорит, Господи, извини, вот тут можешь действовать, вот это вот подправь, вот это вот убери, вот здесь помоги, а вот здесь не лезь, это мое. Это родное, привычное, любимое, сюда не лезь. И в итоге мы видим, какие последствия того, что там было. Да? Где-то начало расти, где-то даже проросло, где-то зазеленело, но очень быстро завяло в какое-то время. И написано, плода никакого не принесло. Так вот, если со Словом Божьим это не наша компетенция, Бог позаботится, чтобы Слово Божье в жизни человека прозвучало. Услышишь, через родственников, через знакомых, через незнакомых, ненароком, где-то, по телевизору, сейчас Слово Божье звучит больше, чем достаточно. Услышишь, упадет в твое сердце что-то хорошее от Господа. И в нем будет все. Жизнь, спасение, преображение и так далее, и так далее. Весь потенциал Божьего Царства будет в этом маленьком, ничтожном слове, которое ты услышишь. Но с почвой, сердцами человеческими, да, что, как реагировать, это уже наша компетенция с вами. Преобразовать мы его не сможем, но немножко разрыхлить, ну, место дать, позволить ему действовать, это уже в нашей власти. И если в этом ответственность человека, то в итоге мы видим, что самое вот это маленькое росло, выросло, стало больше огромным чем-то в наших жизнях. С чего начинается любовь к Богу? Наверное, с любви к Его Слову, наверное, с попыток любить Его творение, а самое главное, Его людей. С чего начинается любовь к Богу? С того, что мы ценим Слово Божье и стараемся, и пытаемся как-то применить его в своей жизни. Как он говорит, вникаем и пребываем в нем. С чего начинается любовь к Богу? Когда мы на самом деле, понимая свою собственную нищету, хватаемся за это обещание, как сказать, как утопающуюся соломинку. Господи, вынь каменное. Я верю, что ты можешь дать плотяное. Убери это из моего, как сказать, естества. Вот это каменющее сердце. Дай на самом деле то, которое живет, которое слышит, которое чувствует. И в итоге, каким-то Божьим чудом, каким-то на самом деле сверхъестественным Божьим делом в нашей жизни происходят какие-то изменения. И мы становимся похожими на то, что, чем должны быть. На это есть Божья воля, на это есть Божья сила, на это есть Божье благоволение, потому что в нас должны быть те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. Если должны, то имеют право быть. Аминь? Аминь. Это не какая-то утопическая мечта, в отношении которой, ну, как сказать, нужно всегда стремиться, но никогда не достигнуть. Это не что-то такое замечательное, чисто такое гипотетическое, что может быть рассматривать как что-то желанное, но недостижимое. Нет, это на самом деле, ну, та реальность, которую Господь нам предложил. в Его слове, в Его обещаниях это стоит, это записано. И мы с вами, если просим по воле Его, имеем возможность получить. Аминь. И если нам кажется это невозможным, если нам кажется это ненужным, это вообще беда. Если нам кажется это невозможным, полбеды, но вера поможет преодолевать такие проблемы. Да? И пусть Господь благословит нас на этом пути. Пусть на самом деле мы сможем пройти этот путь до конца, чтобы на самом деле это сердце человеческое стало живым сердцем. Тем, которое слушает Слово Божье, тем, которое Слово Божье любит, ценит, и то, которое удивительным образом начинает по-другому относиться почему-то и к близким. Так как сердце ожесточается к близким, если ожесточается к Богу, так же, когда сердце открывается к Богу, оно открывается и к близким. Невозможно научиться любить ближнего без того, чтобы научиться любить Бога прежнего. Вот такая удивительная взаимосвязь. И невозможно научиться любить Бога, не умея любить ближнего. Как-то так. Давайте попросим помощи у Господа. Отец Небесный, мы знаем, что Ты обещал нечто человеку, Господи. Много что обещал, Господи. Но вот это обещание, Господи, которое Ты с древних времен еще предложил Твоему народу. Господи, дать вместо каменного сердца сердце плотяное, чувствующее, любящее сердце. Мы знаем, что человеку невозможно, но возможно Тебе. И мы, Господи, знаем также, что это связано с Твоим Словом, Господи, всегда. Потому мы молимся и просим, Отец Небесный, благослови, пожалуйста, Господи, благослови каждого на этом месте, Господи, захотеть этого, Господи, желать это всем, Господи, существом своим, всем, Господи, и разумом, Господь, и теми, Господи, силами, что у нас есть. Потому что это Слово, Господь, дает нам вызов, Господи. Оно пробуждает нас, Господи. Оно, Господи, говорит к нам, кричит к нам, Господи, о том, что, какими мы должны быть, Отче Святой. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, для нас это на самом деле было дороже, чем наше благополучие, дороже, чем это обещание, было бы важнее, чем наше, Господи, состояние физическое, Господи, чем наш комфорт, Господь, и духовный, и физический, Господи. Чтобы, Господи, это обещание, Господь, может быть, было самым дорогим, как хлеб насущный, Господь. Мы молимся, Господь, и просим. Чтобы, Господи, вот это Слово, Господь, Твое, оно запало в души, Господь, человеческие, Господь, и там, Господи, не давало нам покоя в отношении того, чтобы осуществило, чтобы пока оно не осуществится. Господи, мы молимся и просим, Господи, Тебя об этом, Боже, благослови, пожалуйста, Господи. Мы хотим, Господь, любить Твое Слово, Господи, мы хотим знать Тебя, Господи, мы хотим видеть Тебя в Твоем Слове, Господи, и на то, Господи, есть Твое благоволение, Господи, есть Твой Дух, есть Твоя Церковь, Боже, все это в помощь нам, Господи. И мы молимся и просим, Боже, благослови, пожалуйста, Господи, благослови, чтобы Господь, мы в этом преуспевали, Господи, чтобы вникали в Твое Слово, Господи, чтобы учились, Господь, у Него, чтобы, Господь, открывались перед Тобою, Господь. И благослови, чтобы, Господь, каждый из нас был в этом успешен. Благослови, Отче Святой, потому что мы рассчитываем на Твое чудо. Мы верим, Господи, что Твои чудеса возможны до сегодняшнего дня. Да мы являемся свидетелями Твоих чудес. В жизни каждого, Господь, что-то было, Господь, которое свидетельствовало бы о чуде Твоем, Господи, о том, что Ты Бог сверхъестественный, Господи, сильный и великий. И мы молимся, Господи, и просим, благослови каждого, Господи, кто обращается к Тебе, Господь, с просьбой, Господь, об этом чуде, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть милость Твоя, Господь, она преображает нас, Господи. Пусть Дух Твой Святой, Господи, Он меняет нас. Пусть, Господь, Слово Твое, Господи, оно вразумляет и меняет нас, Господь, чтобы мы научились любить Тебя, Господи, чтобы научились любить Твое Слово, Господи, чтобы научились, Господи, любить и ближнего своего во имя Иисуса Христа. Да будет за все Тебе слава, наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.